Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев, обозреватели радио «Спутник» в студии.
Здравствуйте,
Женя,
Алексей. С печального события придется начать.
Совершенно согласен с тобой. На 99-м году жизни скончалась заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Она возглавляла Пушкинский музей с 61 по 2013 год. Последние 7 лет была президентом музея, а начала работать в этом музее в 45-м году.
10 апреля. Слушайте, это даже сложно представить, да? 10 апреля, еще война Великой Отечественной не закончилась, да? С тех пор Ирина Антонова работает в Пушкинском музее. 75 лет она посвятила этому музею. Слушайте, сегодня будут очень много рассказывать про Ирину Антонову. У нас так принято, да? Когда человек... Ну, надо сказать, что, конечно, и при жизни много говорили и много записывали интервью с этим удивительным человеком. Но можно остановиться на таких каких-то основных вещах. Во-первых, в 81-м году, когда вообще все было шито-крыто-закрыто, она же организовала вот эту выставку российско-французскую. Это была такая феерия, потому что в Советском Союзе в годы дичайшего застоя, да, в 81-м да. году, боже мой, я еще в школу не ходил. Да, еще в школу. И в детский сад еще не ходил. Тогда она умела организовать, да, вот эту вот советско-французскую выставку, которая вызвала такой интерес. Ну, мне что нравится? Вот именно в деятельности Ирины Антоновой. Ну, потому что она же в числе первых сказала: ребята, все меняется, искусство меняется. Вы видите, да, что 21 век пришел? Когда все... С чем у нас ассоциируется музей? Наверное, это и правильно, да, музей ассоциируется с сохранением.
Как там, все там. Пойдем в музей, сказала мне сестра. Я отведу тебя в музей, сказала мне сестра. То есть музей — это, ну, действительно, такое, как, да? Да. Нечто неживое.
Ирина Антонова сделала живое и сказала: все меняется, и вот сейчас вы теряете, вы можете потерять вот эту волну, потому что пришло новое искусство, современное искусство, и его нужно вживлять, вот эту атмосферу ГМИИ имени Пушкина.
Знаешь, меня реально воодушевляет цифра 99 лет.
На 99-м году, да.
Ты понимаешь, когда умер Сталин, Ирине Антонов был 21 год. Это вполне уже, ну, зрелый человек. Я посмотрел, оказывается, у нее мама умерла. Маме было вообще за 100 лет. 100 лет и 5 месяцев прожила ее мама. И вот она тоже долгожитель. Слушай, 99 лет. 75 лет на одном месте работы.
Ну, вообще, надо сказать, что она символ, да, символ да. имени Пушкина, это безусловно. Но мы попросили, конечно, свое мнение высказать и коллег Ирины Антоновой. Вот директор Музея истории российской литературы имени Владимира Даля Дмитрий Бак вот что говорит.
Ирина Антонова была великой. Не потому, что сделала огромный вклад в музейное дело и в российскую культуру. Вернее, не только поэтому. Она была великой, потому что она была больше, чем любая отдельно взятая эпоха в жизни нашей страны. Она умела работать и делать свое дело при всех внешних сложностях, в эпоху оттепели, в эпоху заморозков. Этот человек никогда не делал скидки на внешнее. Это был сильный, целеустремленный, твердый человек. Вместе с тем, Ирина Антоновна была моложе, чем мы все вместе взятые, потому что именно она последнее десятилетие своей долгой жизни сумела уловить те тенденции, которые сейчас характерны для современного искусства и современной культуры.
Вот у меня да. личное. Я должен
я
тебе
тоже
сказать.
Хотел про
личное. У меня личное.
А
ну, потому что научные исследования — это ее область, это искусство Италии эпохи Возрождения.
А у меня другое личное. Красота женщины и умение эту красоту нести и сохранять как бы во все периоды своей жизни. Вот не молодиться, не, а быть такой, какой ты есть.
И при этом быть красивой.
При этом быть невероятной, невероятно красивой женщиной.
И вообще никакого противоречия с искусством Италии эпохи Возрождения, между прочим.
Нет, но это правда. Вот когда смотришь, я посмотрел специально фотографии там в разные периоды ее жизни, она была всегда красивая, очень такая изящная. Вот слово «искусство» подходит к ней по внешним каким-то характеристикам, да, признакам. Видно, интеллигентный человек, осанка, такой очень красивый профиль. И вот это, я говорю, умение сохранить свою красоту на протяжении всей жизни, во все этапы. Не молодиться, не что-то там из себя изображать, а просто быть красивой женщиной.
В общем, великий человек.
Великий человек. Баста не признается. И баста.
Да.
Василий Вакуленко, рэп-исполнитель, музыкант, ответил на обвинение. Говорит, что все правила по COVID-19, предписанные властями Санкт-Петербурга на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября, были соблюдены.
Хочешь зажигать, тебе нужен огонь, в твоих больших зрачках горит больная любовь. Я пью до дна, я крошится лед, не сводит зубы, пью еще, плачу за счет, и мы бежим.
Ты хочешь зажигать, ты понимаешь, да, концерт, некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Питере многочисленные зрители не придерживались действующих ограничений. Но я сразу, у меня вопрос возник. Слушайте, вы кто вообще? Вы что вообще делаете? Пользователи соцсетей возмутились.
Нет,
что это такое, что происходит?
Хочешь, я тебе расскажу, как возмущенные пользователи соцсетей.
Давай, они там жались друг к другу. Ну так давайте и зажигать.
Нет, дело в том, что, например, Большой театр или любой другой театр, или опера, или все, что хочешь, они исполняют предписанные вот эти вот поручения. Там сохраняется социальная дистанция. И
ну, правильно, 50%.
Да, 50% или 25%.
25% 1 декабря Баста объясняет.
Да. А вот эта дистанция сохранялась. Это в том числе выражается не только как бы в публике, но и чисто экономическая история, да? Но денег меньше получают от этого, понимаешь? Так. А когда ты видишь картинки, где толпа людей, никакой социальной дистанции, все прижаты друг к другу в ограниченном пространстве, но это правда может вызывать вопросы. Единственное, что я не понимаю, а что он-то оправдывается? Но есть организаторы.
Ну как? Я тебе скажу, почему.
Пожалуйста.
Потому что Анна Попова, глава Роспотребнадзора, она уже, ее уже употребляют, называют в пространстве, да, информационном, уже чуть ли не чаще, чем Путина, уже, понимаешь, в нашей стране. Уже, даже не надо объяснять, кто такая Анна Попова. Так вот, она поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения. Ну и, конечно, Баста понервничал. А у нас
но
вопрос...
Но он-то причем? Есть организаторы.
Ну, он главный. Ну, никто не знает организатора, он главный, потому что он там на сцене.
Есть руководство Ледового дворца, есть люди, которые...
Что-то не те, ты вопросы задаешь, вообще не те.
Извини.
Потому что, Анна Попова, вопрос к Роспотребнадзору. Где он был? Что сейчас-то проверять? Где он был, Роспотребнадзор? Ну, значит, должен был прийти туда, ну, уже по торговым центрам ходят, Леш, ну, ходят, да, говорят, ну, ходит, вы без масок, вы без социальной дистанции, ну, значит, вы должны были прийти на концерт. Что сейчас-то проверять-то уже?
Верно.
Сейчас, что?
Нет, но есть же еще, значит, уточнить все обстоятельства концерта.
Вот обстоятельства концерта хотят. Концерта. Ну, ладно.
А еще же принять необходимые решения.
Короче, я так считаю, что это просто Басте завидует. Я считаю, что Басте завидует, и поэтому так себя ведут. Итак, я с таким вопросом попросил обратиться к концертному директору Надежды Бабкиной. Вот что сказал Сергей Горох мне.
Я считаю, что Баста совершенно правильно говорит, и это действительно так. Но дело в том, чтобы просто были соблюдены все меры безопасности, насколько я понимаю, и даже они превзошли то, что по Роспотребнадзору обязанности, какие входят, они превзошли их. Поэтому они все сделали по закону, и успех есть успех, тут ничего не поделаешь.
Мы опять сейчас, я, по крайней мере, хорошо, не мы, простите, пожалуйста, я упираюсь в некую дилемму.
Не упирайся.
Я помню первую волну коронавируса, я помню первую волну коронавируса, сынок.
Ну, ты сейчас, да.
Да, и нынешнее. И нынешнее положение вещей, когда вот эти, ну, опять, рекомендации, такие половинчатые меры с целью поддержки экономики и так далее, и тому подобное, демонстрируют нам 26 тысяч человек ежедневно, 25 тысяч человек ежедневно, антирекорды по смертности и так далее. И я просто пометую, я еще не забыл, например, ситуацию в Италии. Ты помнишь, как в Италии все заболели, после чего? После чего все там началось?
Не-не, расскажи.
После футбольного матча.
Так.
Потому что всем было наплевать, вот, и никто не соблюдал ничего. Один человек, нулевой пациент, приехал, пообщался с несколькими...
Есть только один ответ.
Стадион разнес на город.
Значит так, последние данные оперативного штаба. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 26 402 человека.
Да.
2 322 056 человек в целом инфицированы. Нам также говорят, что согласно данным штаба, прирост 4 дня не превышает 1,2%. Я не знаю, как это комментировать, потому что когда там прирост что-то там не превышает, это вообще неинтересно. Его, значит, не должно быть, по идее, тогда мы перестанем волноваться так, как мы волнуемся. А теперь возвращаясь к тому, что ты сказал. Значит так, вы уже или проводите концерты, или не проводите концерты. Нет. Если вы проводите концерт, потом 50%. Анна Попова говорит, ой, я пойду проверю.
50%
там и не было
и никаких танцполов.
А у Басты не было танцпола.
А где же они тогда толпились?
Я не знаю, где они толпились. Баста говорит, что там никакого танцпола не было, все соблюдали меры. И пойди поспорь с ним.
Не буду. Ополчились на игрушки.
Опять.
Да, Минздрав предлагает законодательно закрепить
да.
возможность экспертизы игрушек.
Угу.
Хотят признавать опасными изображающие самоубийство, проституции, попрошайничество, насилие по отношению к людям и животным. Это игрушки, в смысле,
да,
изображающие самоубийство?
Да, нельзя так.
Мы созданы кем-то нарочно, как жизни смешны.
Сидят люди и создают игрушки, Леша, вот такие специально.
Думая о проституции, попрошайничестве и насилии по отношению к людям и животным.
Ты же многодетный отец.
Да.
Расскажи мне, как ты выходишь из этой ситуации. Вот приходит ко мне дочка и говорит, купи мне вот эту куклу. Ну, давно, конечно, когда она еще маленькая была. Купи мне эту куклу. Я понимаю, что эта кукла, конечно...
Да?
Она выглядит так себе, она выглядит как-то непонятно. Ее можно осудить и с точки зрения социальной ответственности вот этой пониженной.
Да.
И вроде как она то ли совершила самоубийство, то ли собирается, как суицидальная у нее внешность. Ну, есть целая же вот эта вот линеечка.
Но мне,
да,
проще.
Что? Не знаю насчет попрошайничества, да, у этой игрушечки, да? Насилие по отношению к людям и животным. Ну, это у каждого своя фантазия. Мало ли, что она там могла себе в голове придумать.
Вот
эта принцесса.
Из «Ну, погоди», который гоняется
насилие.
За зайцем.
Вот
это насилие над животными?
И к людям
нет?
Тоже и насилие. Тоже. Да, да. Меня что в этой истории радует? Я уже привык к вот этим вот, значит, инициативам странно непонятным. Но экспертиза будет проводиться на договорной основе. Оплачивать ее проведение должен будет заявитель. Вот это меня радует.
О, прекрасно.
Вот это меня радует. Вот, если у тебя там что-то с крышей,
да, если...
иди заплати сначала, да, а потом. Но возникает вопрос, конечно, кто будет экспертировать?
Но есть всякие экспертные центры, экспертные оценки и так далее.
Оценки. На чем зиждется?
На коллегиальном мнении специалистов.
Хорошо.
Психологов.
Вот как раз давай послушаем психолога, директора Центра практической психологии Сергея Ключникова.
Все сами по себе, так сказать, игрушки там агрессивного характера, или это компьютерная игра, например. Думаю, что есть и такие компьютерные игры, которые порождают негативные последствия человеческой душе, психики. То есть они на хрупкое сознание ребенка действуют угнетающе, расслевающе или подталкивающе его, ну, к совершению каких-то запретных действий, к исследованию, которых он даже не понимает смысл этой информации. Ну, важно, чтобы это не перешло в какую-то крайность, как у нас это часто бывает, когда какие-то нормальные вещи, ну, тоже попадают под запрет.
Что?
Я просто не совсем понимаю до конца. Но слушайте, игрушка, она ведь сама по себе, правда? Ну вот она стоит или лежит на полу, или валяется посреди комнаты, правда?
Ну особенно вот эти куколки, которые я покупал дочке.
Да, у меня лего там, знаешь, машинки, автоматы там.
Автомат нельзя?
Нельзя.
Автомат нельзя? Ну как автомат?
Ну хорошо. Ну у меня не так много, честно говоря, автоматов. Ну штук 6, может быть. Ну и еще 3 меча у меня.
Так, извини, что я тебя сбил.
Меча, да.
Вот стоит игрушка сама по себе.
Стоит игрушка. Ведь важнее то, в какую игру играет ребенок с этой игрушкой. Ну то есть, условно, у тебя может быть игрушка зомби, да, страшная, там, может быть, даже окровавленная, с какой-то агрессивной гримасой, но при этом вот эта игрушка, например, ты играешь и играешь таким образом, что она у тебя спасает котенка. Такое может быть?
Я тебе больше скажу. Вот я знаю очень много людей.
В «Дочке-матери» можно играть с помощью зомби и...
Можно. То есть здесь спорить не о чем. Но я знаю очень много взрослых людей достойных.
Которые без всяких игрушек, да?
Которые, например, в возрасте там 16... От 16 до 25, я считаю, что вот это нормальный возраст. Да, да. Они играли в компьютерные игры, да? И в компьютерные игры, где, например, существует клан нежити, клан гномов, клан эльфов, да, предположим. Они там все время дерутся, убивают друг друга. Убивают друг друга. Ну так, не то чтобы жестоко, но убивают. Да. И что? Это все, это тоже несет ненависть, это убийство, это плохо. Ну, слушай, ну выросли нормальные люди вообще. Я знаю, к сожалению, несколько человек, которые не играли в компьютерные игры и при этом выросли такими.
Да, но и при этом надо сказать откровенно.
Что это такое вот нам сейчас говорят?
Нет, ну мы сказали, самое главное, что экспертиза будет проводиться за деньги заявителя. Это самое важное. Просто когда мы... Ведь нет, все говорят, слушайте, надо запретить стрелялки, потому что дети от этого, от них начинают больше стрелять. Но куда гораздо более популярнее игра, там, футбол, например. Но это же не значит, что у нас все дети станут футболь... Ну, компьютерная игра, симулятор футбола.
Видишь, я не знаю, а что, эксперты говорят по этому поводу, что даже если из 100 человек у одного склинит крышу из-за компьютерной игры...
Это действительно имеет место, потому что мы знаем, что эти, как их, всякие последователи Колумбайнов, вот эти вот...
Тебе не кажется, что если у него предрасположенность к тому, что у него крышу переклинит, то он без всякой игры переклинится? Так другое случится. Здесь вопрос. Нет же таких прям четких исследований. Мне повторяют как мантру,
нет,
знаешь?
Их правда нет.
Вот это все компьютерные игры. Да чего вы взяли? А исследований нет. Давайте, в общем, заявители, готовьте деньги, если хотите экспертизу.
В эфире радио «Спутник».
Ждите СМС-сообщений сегодняшнего дня, актуальную информацию о полагающихся выплатах, пособиях или льготах россияне смогут получать в личном кабинете на портале госуслуги. А раньше этого не было, что ли?
Если тебе от портала госуслуги смайлик придет, значит, понимаешь, да? Что все?
Денежки какие-то,
денежки,
да?
Денежки.
Почему смайлик? Есть всякие же эмодзи, в том числе и в виде...
Потому что смайлик — это позитивно. В нашей жизни не хватает позитива. Тебе лишь бы эмодзи какие-нибудь зареванные,
понимаешь? А если придет грустный смайлик, то штраф.
Или просто ничего. Тебе ничего не положено. Вот так вот.
Нет, если ничего не положено, то должен быть какой-то смайлик дразнящийся. Знаешь, ха-ха-ха, тебе ничего не положено.
Речь идет о положенных выплатах на детей. Например, о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу с ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет, а также уведомления о мерах социальной поддержки смогут получать пенсионеры, безработные и другие категории граждан. Вот ты говоришь, нет ли сейчас этого в госуслугах? Есть такой ответ для тебя. Не все. То есть не все есть. А теперь будет прям все. Более того, будут, говорят, информировать с помощью электронной почты, будут информировать с помощью, возможно, СМС-сообщений, да? Но тут возникает уже совсем... Вот это персональное информирование запускается на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения ЕГИСО. Об этом рассказали в Минтруде. Теперь мы знаем, что есть...
ЕГИСО.
ЕГИСО у нас.
Что-то итальянское.
Дело в другом. До чего, у меня сразу какой-то диссонанс возникает, да. Леша, до чего мы дошли, что, значит, если у кого-то есть льготы, то они даже, что, не удосуживаются об этом нет, узнать или что?
Нет, ну это, конечно, не, а откуда они должны знать?
То есть они что, значит, не нужны льготы или что?
Так нужны, но люди-то заняты жизнью, они живут, ходят на работу, там, не знаю, там, ходят в магазины и так далее. Когда им, ну, нет, это вполне справедливая, вполне справедливая штука. Иногда льготы добавляются, например, какие-то исчезают. Конечно, необходимо получать информацию, но, то есть, понятно, что какой-нибудь там очень продуманный, внимательный человек залезет в интернет и посмотрит. Иногда, вот я тебе скажу...
Даже времени нет.
На своем примере. Иногда не хватает времени. Очень часто получается так, что ты не можешь получить доступную вот эту информацию, чтобы тебе было понятно, что тебе причитается, почему и так далее. Ты ни разу не пытался оформить, например, налоговый вычет.
Да, пытался. Сложно.
Сложно.
Да, сложно, да.
Получить льготу какую-то. Вот последние льготы, там, которые мы получали, поддержка детей в первую волну, да, вот когда президент по 10 тысяч рублей за ребенка выплачивал. Все было понятно. Заходишь, и это было круто. Заходишь в личный кабинет госуслуги в приложении или в компьютере.
Заполняешь,
у тебя, готово, да. У тебя внизу уже сразу кнопочка «Получить выплату на твоих детей».
Давайте вот так вот и будет. Если будет вот так, как было летом вот с этими выплатами, то это же будет чудесно. Наконец-то. Значит так, здесь смайлик, улыбающийся смайлик.
Да, денежки. Какая-то дилемма такая риторическая возникла. Опубликовать видео полицейских во Франции или не публиковать? Больше 100 тысяч человек вышли на акции, протеста в стране. Леш, да.
Повод – закон, который запрещает снимать на видео и размещать изображения сотрудников полиции. Вот сейчас это законопроект, вернее. Угу. Теперь его говорят, что пересмотрят, потому что правящая коалиция Национального собрания решила отозвать его на доработку. Понимаешь, это звук полиции. Звук полиции. Речь идет о статье закона о глобальной безопасности. Запрещение публикации видеозаписей действия полицейских при исполнении. И тут дальше добавочка, смотри, со злонамеренными целями. Что за цели вообще непонятно. Что такое со злонамеренными целями?
Запрещение публикации видеозаписей действий полицейских
при исполнении. Значит так, да, это пока все можно. Пока все можно. Запрещение публикации видеозаписи действий полицейских при исполнении. Значит, можно, не да. запрещается.
Но
да?
вот если
а вот со злонамеренными целями все запрещается. Вот так в этом законопроекте.
Ну, чтобы не порочить тысяч... честь мундира или что?
Чтобы им, полицейским, во-первых, личную безопасность и в том числе психологическую безопасность, чтобы они травле не подверглись.
Вот ты знаешь, вот я о чем сейчас подумал. А вот интересно, если бы подобные инициативы, например, в Белоруссии, вот прямо сейчас, кто-нибудь применил бы, вот как бы отреагировали?
А что, а во Франции не применили пока?
Ну,
во Франции не применили. В Чехии нельзя это делать. В Чехии нельзя, если кто не знает, вообще нельзя фотографировать даже полицейских нельзя в Чехии. Вообще на улице нигде нельзя фотографировать полицейских. Никто не возмущается. Но здесь возмутились. Говорят, это нарушает свободу слова и свободу средств массовой информации.
Ну, в этом есть здравое зерно, мне кажется.
Руководитель Центра Института актуальных и международных проблем Дипломатической академии МИД России, доктор политических наук Татьяна Свирева, не удивилась тому, что вот люди вышли против.
Особенности французской политической культуры. Трудно всегда делать прогноз однозначный, но мне кажется, что будут внесены корректировки. Тут важно понимать, что во Франции правые политические силы, они набирают популярность. И это реакция правительства на происходящие процессы.
Вот видишь, что говорит эксперт в этом вопросе. Ну, правые набирают силы. Ну, собственно, правые пытались этот закон сейчас провести. 133 тысячи вышли сейчас за свободу СМИ и свободу слова. А сколько выйдет, если этот закон сейчас переделают обратно, вот это большой вопрос.
Это большой вопрос. Я бы все-таки, действительно, я все равно до конца не понимаю мотивации. Почему этот запрет может быть применен? Почему? Потому что? Они боятся о личной безопасности полицейских.
Да, личная безопасность, в том числе личная психологическая безопасность полицейских и их семей. Они пытаются таким образом полицейских защитить. В принципе, благое же дело. Если полицейские сами не нарушают закон.
Да, но при этом мне кажется, что тогда каждый полицейский должен быть оборудован своей видеокамерой.
Так во Франции так.
Ты думаешь, каждый прям полицейский? Мне кажется,
каждый экипаж, конечно. Каждый экипаж полицейской машины есть видеокамера, причем не одна. Во Франции.
В машине или на полицейском?
Смотрит вперед, смотрит в салон и, может быть, еще
на полицейском.
Нет, в
машине, но на самом полицейском, чтобы не было всяких инсинуаций по этому поводу. Ну, то есть, если тебя нельзя снимать, хорошо, я сам буду снимать, чтобы была возможность доказать свою виновность или невиновность.
Вот я теперь буду с интересом следить, что они там во Франции придумывают.
Мне кажется, так логично
было
бы.
Чтобы потом тебе рассказать.
Хорошо. Спасибо большое, Евгений Майструк.
Спасибо
Алексей
большое.
Тимофеев в студии.